Да, да.
Анна Валерьевна, вот такой вопрос. Вот сейчас у нас суды проходили, да? И как бы мы ничего, наших требований не смогли добиться, суд нам отказал в исковых требованиях, а именно, значит, мы никак не можем добиться запретить заключение договора банковского счета от нашего имени, запретить оформление удостоверения личности от нашего имени не можем, и не можем запретить обрабатывать наши персональные данные в системах универсальной электронной карты и уполномоченной организации региона. Мы не можем этого запретить. И многие люди как бы считают, ну раз мы не можем этот суд выиграть, зачем вообще тратить свои силы, подавать эти заявления? Вот вы как считаете, мы вообще никаких результатов не добились? Все наши усилия были бесполезны или все-таки есть какие-то, как вы считаете, какой-то результат есть от наших судов?
Православные давно судятся, еще с момента возникновения ИНН в нашей жизни. Вот, поэтому этот вопрос стоит не первый день. И уже давно ответ на этот вопрос существует, потому что ни для кого не секрет, статья 3 Конституции Российской Федерации о том, что источником власти в России является народ, только народ. И государственная власть осуществляется от имени народа. Если бы так было сформулировано, то все было бы немного иначе. А в Конституции сформулировано, что народ осуществляет свою власть через органы государственной власти. Вот тут все встает на свои места. Потом ответьте на вопрос ваш. Если принятие вот этих законов федеральных, налогового кодекса, который ввел ИНН, закона об основах обязательного социального страхования, который ввел единый универсальный идентификационный знак, страховой номер, уникальный идентификационный знак, страховой номер, и вот теперь носитель всех этих номеров, универсальной электронной карты, введена тоже федеральным законом. То есть формально, исходя из Конституции, формально из этого механизма, навязанного русскому народу, народ якобы осуществляет свою власть, принял федеральные законы, губительные для самого народа, ведущие к присвоению идентификационных номеров, которые ничем не отличимы от имени, которое будет давать зверь людям, которые поклоняются поклонятся Антихристу. Вот, собственно, такой механизм. И чтобы выполнить благословение, которое дано нам еще в 19 веке, отделить от беззакония, если не можешь остановить его. Вот в нашей сегодняшней ситуации, чтобы сделать все, чтобы отделиться от беззакония, совершенно недостаточно сидеть дома и делать вид, что ничего не замечаешь. Это невозможно на сегодняшний день, потому что сегодня создан механизм обжалования действий государственной власти и конституционных федеральных законов. Он существует, он закреплен в той же Конституции. И люди обязаны использовать этот механизм для того, чтобы отделиться от беззакония. Потому что сами люди приняли Конституцию, в которой записано, что они осуществляют власть. Для того, чтобы выразить свое мнение в этой ситуации, как части народа, каждый человек, по сути, у кого есть физические силы, должен подать в суд, чтобы потребовать уничтожения, именно уничтожения страхового номера и запрета заключения договора банковского счета и обработки данных для выпуска в уведомительном порядке. Только пройдя через эту процедуру судебную, человек может сказать, что он сделал все. Вот, я имею в виду мирские средства. Я говорю сейчас только об общественных отношениях, мире всего. Сделал все для того, чтобы отделить себя и всем вот законе, которое он сам получил. получается, сам сотворил как частица народа, осуществляющего власть. Мы знаем, что если мы совершаем ошибку, мы должны покаяться и делом утвердить свое покаяние делом. Вот.
Анна Валерьевна,
так мы выходим.
Многие говорят, что я просто не буду ее получать, и все. А как бы зачем мне суд подавать, зачем это все бесполезно, тратить силы свои, которые можно было бы потратить на молитву, да, на какие-то благие дела. Действительно ли это так бесполезно подавать в суд? Все-таки есть же какое-то воздействие мы оказываем?
Что если человеку безразлично то, что он является соучастником строения антихристианского государства и не просто пособником, а непосредственно, так сказать, источником власти его построения, если человеку это безразлично или никак не может он этого понять, печать поможешь? Я не знаю.
Понятно. И еще. Вот вы говорили, что после, значит, того, как мы все сделали, чтобы отделить себя от этого беззакония, теперь вы советуете выписаться из сняться с регистрации. Тоже многие недоумевают, что это даст, вроде бы как такие, тем более людям сейчас, которые написали заявление, многие сейчас пошли и написали заявление в многофункциональный центр, и им там пришел ответ, что на ваше имя не будет ничего оформляться. Вот прокомментируйте, пожалуйста, этот момент, что мы, значит, в судах добиваемся, ничего не можем добиться от суда, потому что мы требуем, чтобы наши данные не входили в этот реестр ни под каким видом, ни под видом отказника, ни под видом получателя УЭК. И нам говорят, нет, мы ваши требования не можем признать по иску. А тут люди пошли, просто написали заявление, написали, что мы не хотим, чтобы обрабатывались, значит, наши данные в системе вашей. И получают ответ, да, ваши данные обрабатываться не будут, карту вы не получите. Как вы это прокомментируете?
Ну, конечно, здесь надо смотреть нашу картину в целом. Картина в целом понятна, когда задаешься вопросом, для чего вводится универсальная электронная карта. Для чего вводится вторая карта, электронный паспорт. Казалось бы, почему говорится сегодня о том, что будет у нас две электронных карты. Сначала УЭК, а потом паспорт. Если мы задаемся этим вопросом, для чего вводятся универсальные электронные карты, да еще и каким-то странным путем, сначала тем, кто хочет, а потом всем, да? А потом зададимся вопросом, а почему же, собственно, две карты, сначала универсальные электронные, а потом почему-то такая же, только паспорт. Как мы взрослые люди, мы можем задаться таким вопросом, если мы как бы вот хотим бы задаться. Когда мы задаемся, на самом деле, вопросом, а для чего вообще все это делается, ты сразу понимаешь, что те люди, которые молчат вообще, ничего не делают, или пишут заявление об отказе от использования карты и не хотят понимать, что они такое заявление подали, если они направили заявление о запрете выпуска УИК после 1 января 2013 года, и вот никак они не хотят понять, что они на самом деле просто подали отказ от использования уже выпущенной универсальной электронной карты. Что должно происходить дальше? Дальше данные этих людей обрабатываются в единой платежно-сервисной системе универсальной электронной карты. И то, что было сделано с их данными до подачи им этого заявления после 1 января 2013 года, делалось без учета их волеизъявления. Они просто одобрили все, что было сделано ранее, своим заявлением, поданным не вовремя, после 1 января 2013 года. Если они до этого подавали запрет, то они его свели на нет. Если они вообще ничего не подавали, то они сейчас просто одобрили все действия глобалистов по формированию этого файла досье в антихристианской системе. Но к чему все это? К тому, чтобы каждого человека превратить в гражданина антихристианского государства. И сегодня мы считаем себя гражданами не антихристианского государства все-таки. Понимаете? Мы как бы стремимся к тому, чтобы мы не были слугами антихриста. Буквально, практически. Мы не хотим брать начертания. И поэтому мы надеемся на заступничество Господа нашего Иисуса Христа, который единственный сможет нас от этого защитить в свое время. Поэтому мы делаем все, чтобы от Бога не отпасть. И в том числе и в общественных отношениях. И здесь мы должны понять, что с 2010 года действует такая норма федерального закона, то есть принятого опять-таки нами, исходя из статьи 3 Конституции, да, пока мы не заявим, что мы против этого закона, как должен. Это пункт 1 статьи 26 гласит буквально, что универсальная электронная карта выпускается каждому и обрабатываются персональные данные органами государственной власти или уполномоченными ими организациями. Те персональные данные, которые каждый человек сам передал этим органам государственной власти. Когда он их передал? Когда оформил себе паспорт. Когда мы оформляем себе паспорт, я буду на своем примере говорить, я оформляла себе паспорт гражданки Российской Федерации, когда у меня украли паспорт СССР, потом я его утратила через год. Но все-таки я его себе оформляла, к сожалению. Вот когда я себе оформляла этот паспорт, я писала заявление. Прошу, выдать мне паспорт. И давала туда свои персональные данные в систему паспортную. Тогда она еще так называлась. Теперь она называется федеральным персональным. Она же правоприемник той системы. Поэтому все данные, которые я передала, включая фотографию, они обрабатываются Федеральной миграционной службой с моего согласия. Пока я не подам отказ от паспорта и не скажу, что мой паспорт не существует, тогда в этой Федеральной миграционной службе мои персональные данные уже не будут обрабатываться с моего согласия. Будут обрабатываться только данные о том, что когда-то у меня был паспорт РФ, но действительно паспорта у меня уже на сегодняшний день нет. То же самое с данными о прописке. Если бы я зарегистрировалась там, где я сейчас фактически проживаю, я бы тоже писала заявление о регистрации меня по месту моего проживания. Установленная форма жестко, формализованное заявление. И я бы тоже сдавала свои персональные данные для того, чтобы органы теперь уже Федеральной миграционной службы обрабатывали мои данные в создаваемом, вот уже на 10 декабря, кстати, назначено рассмотрение в окончательном чтении федерального закона о внесении изменений в закон о свободе на передвижение, о том, что у нас ведется органы Федеральной миграционной службы, информационный ресурс сведений о регистрации по месту жительства 10 декабря. Если он 10 декабря будет принят, то где-то через 2-3 недели, то есть к началу января, этот закон вступит в законную силу. Так вот, я уже сдала бы в него свои данные добровольно, если бы я когда-то зарегистрировалась по месту своего фактического проживания. А какие данные входят в этот информационный ресурс? Данные о прописке человека. Паспорте и о страховом номере. Это буквально текст этого федерального закона. Любой может на сайте Государственной Думы с этим законопроектом ознакомиться. То же самое с реестром паспортов действительных РФ. Если бы этот законопроект подали в Государственную Думу, а его до сих пор, насколько я знаю, в Государственную Думу не подали, но это является доказательством другой мысли, которую, может быть, я тоже скажу сейчас. Дело все в том, что в реестре действительных паспортов, в том законопроекте, который подготовлен, одобрен Министерством экономического развития, но у меня нет информации о том, что он подан в Государственную Думу. Так вот, в этом законопроекте написано, что в реестре действительных паспортов РФ данные о паспорте и тоже страховой номер. И мы знаем, что Медведев сказал, что в основу комплексной системы идентификации граждан по сквозному идентификатору, вот эта система комплексная, она основывается на реестре документов, удостоверяющих личность. Остается только понять сейчас, какой это реестр. Реестр паспортов бумажных или единый реестр универсальных электронных карт. Но это чуть позже, да, к этому вернемся. А сейчас вот в ответ на ваш вопрос я хочу напомнить тем людям, которые вас мучают вот этими вопросами о том, что можно ничего просто не делать или написать вот это вот лукавое заявление, и все проблемы будут решены. Нет. Если мы в свое время оформили паспорт гражданина РФ или загранпаспорт, который уже приравнен несколько лет к внутригражданскому паспорту гражданина РФ, если мы в свое время зарегистрировались по месту жительства, то сегодня эти наши заявления являются основаниями для обработки наших данных органами государственной власти или уполномоченными на выпуск ОЭК организациями для выпуска для нас электронного паспорта с нашего согласия, потому что мы эти данные сдали в эти информационные ресурсы путем написания сами своих заявлений. Мы этого не делали даже, когда нам присваивали ИНН, потому что ИНН присваивался на основании заявлений просто о постановке на учет налогового органа. Мы этого не делали, когда нам присваивали страховой номер, потому что страховой номер оформляли, как правило, работодателя работникам. А вот что касается паспорта и прописки, мы это сделали сами. Понимаете? И вот здесь, когда мы не хотим уклониться от уведомления о готовности универсальной электронной картой к получению найма, мы таким образом не только не обращаем внимания или одобряем наше заявление на паспорт, который мы когда-то подавали в этот информационный ресурс, на прописку, где наши данные о паспорте и о прописке уже связаны со страховым номером. Но мы еще и то, что нам к нам будет применяться ИНН и страховой номер. Ведь как это универсальное? Понимаете? А вот если мы уклоняемся от получения этого уведомления о готовности карты к получению, то мы не только участвуем в суде, отделяемся от беззакония, которое как бы мы сами совершили, да, исходя из статьи 3 Конституции, но мы еще и практически уклоняемся вот от этой ямы, которая нам выкопана глобалистами, уведомительный паспорт. И мы делаем так, что эти глобалисты сами в эту яму, ископанную для нас, ими попадаются. Потому что они сами создали уведомительный паспорт, уведомительную универсальную электронную карту, которая поглощает паспорт, основное удостоверение личности, подключает его в себя. И будучи уведомительным, еще приобретает статус обязательности. Но уведомительность – это и есть ее слабое место. Если уведомление изготавливает автоматизированная система, то ей обязательно это строго формализованной системе нужны данные, сколько человек где-то прописан, то есть информационный ресурс о регистрации, и ей нужны основания для того, чтобы этому человеку сделать идентификационное приложение, то есть его разрешение на обработку его персональных данных для изготовления паспорта. Видите? И вот в данном случае они это и получают. Человек прописан и пишет заявление после 1 января 2013 года на то, чтобы ему, что он отказывается только от использования ПУИК. Либо человек забывает о том, что у него на руках есть паспорт гражданина Российской Федерации. И он не снимается с регистрации. Все, у них в руках все карты, все возможности эту карту выпустить ли человека в рамках закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, который принят народом, то есть каждым человеком, да, исходя из статьи 30.
А чем опасен выпуск этого паспорта на человека, если человек его все равно не получит, как бы он им не будет пользоваться, как многие говорят?
Никому и не надо, чтобы он его получал. Его нужно уведомить о том, что паспорт готов к получению. И после этого отменить всю бумагу. Всю бумагу госзнаковскую, на которой печатаются и деньги, и паспорта.
Вы считаете, что если...
И человек сразу будет отменено все.
Если многие сейчас откажут от прописки, они не смогут, значит, отменить эту бумагу? Как вы считаете?
Понимаете, если человек отказался, уклонился от уведомления о готовности этого электронного носителя и электронного кошелька, и удостоверения личности электронного, то этому человеку, вот как, если он не отказался, вот как вот эти ваши люди, которые думают, что они отказались, то что? И они получают уведомление, им направляется, а место их жительства, им уже не важно, получат они это уведомление или нет. Система формирует им уведомление, она направляет им это уведомление, уведомление на их адрес о том, что карта готова к получению. И в этот момент автоматически открывается на портале государственных услуг личный кабинет этого человека, в котором это уведомление сформировано сразу. В этот личный кабинет направляются все юридически значимые для этого человека документы от органов государственной власти. И этому человеку оформляется электронный кошелек, либо на сегодняшний день мы можем говорить о кредитной карте, да, счет в банке. И все деньги, которые он получает от государства, пенсии, социальные пособия, зарплата, ну я уже не говорю там об аттестатах, больничных, ну этих, как они называются, страховых свидетельствах, медицинских полисах. Все это идет вот туда, либо в электронный кабинет, либо в этот электронный кошелек. А бумаги-то нет. Вся вот эта вот уже альтернатива-то, она лопается в этот момент, шарик вот этот, или там завеса домовая, она пропадает. И человек остается прищенным, обманутым, да еще и сам понимает, что он сам это все сделал. Он и морально подавлен, он и духовно проиграл. Потому что тот человек, который, вот как истинные православные христиане, всей семьей садились за стол с ложками и с детьми, понимаете, вот, как рассказывал архимандрит Петр в одной из своих проповедей, что вот все садились за стол, и умирали православные христиане, которые не поддавались антихристианским вот этим красным масоном в начале 20 века. Но эти люди умирали за Христа. И поэтому Христос им давал возможность так умереть, как он дал такую возможность нашему святому царю. Пойди-ка со своими детьми, девственницами, дочерьми на выданье и сыном 15-летним, отдайся-ка в руки пьяной банде разбойников, вооруженных. Понимаете, будучи совершенно спокойным. Да это не человеческое спокойствие. Понимаете, это невозможно. Это любой мать, любой отец поймет, что человек без помощи Божьей на это не способен. Так на что же мы рассчитываем? Понимаете, когда вдруг поймем, вот эта завеса отдернется, этими же, это клоунада-то вот это, раз вот так вот, отдернется на виску, и человек поймет, что он, во-первых, сам это все сделал собой. А во-вторых, что у него в действительности ничего нет. И кто же ему даст силу-то это перенести? Знаете, вот я уверена, что тем людям, которые выбиваются из сил, вот у нас есть, видите ли, даже люди, которые инвалиды, они ходить не могут. Но они всегда первые во всех процессах. Первые. Женщина, которая не может выйти из дома. Она всегда первая во всех судах, во всех протестах.
Понимаете? Это как бы укор для тех, которые...
Я думаю, что вот этим людям, которые это делают
здоровье из
последних сил, даже если мы ошибаемся, а мы всегда ошибаемся, формально там в чем-то, понимаете? Но их произволение, которое они выражают, мне кажется, оно даст им, даст то, что самое необходимое, помощь Божью в тот момент, когда начнутся вот эти вот уже страшные испытания. А те люди, которые, во-первых, не отделились от беззакония по выпуску этих законов, принятию сатанинских, не воспользовались этой возможностью. Причем, что она у них была. Я не говорю о тех, кто вообще ничего об этом не знает. Я говорю о тех, кто об этом узнал. О людях, которые знали, но все равно совершили неправильный поступок, подав заявление после 1 января, да даже уже совершили эти все ошибки. Господь, смотрите, как милостив. Но он предоставляет последнюю возможность людям обманутым. Ведь Господь, он вот не как я, понимаете, он не жестокий и злобный, а он добрый и мягкий, и вот он любит людей, и он предоставляет им, пожалуйста, еще одну возможность уклониться от этого. Уже последний, вот уже, смотрите, 1 января 2014 года будет через месяц. И даже в эти последние часы отдается возможность уклониться от этого уведомительного электронного паспорта.
Скажите, пожалуйста.
Да, просто, казалось бы, просто, но там, где просто.
Ангел СОСТ.
Да?
Скажите, вот отказ от регистрации, чем это грозит вообще с юридической точки зрения?
Ну, да. На сегодняшний день, к счастью, вот эти вот наши демократы, они в демократию заигрались, либералы наши, слава богу, они ничего не привязали к прописке, ни пенсии, ничего не привязали, только региональные пособия какие-то доплатывают теперь.
А вот дети, они не привязаны к прописке в школах там как-то?
Дети в школах нет, а привязаны только если жилье не приватизировано. Вот тут, мне кажется, будет сложно. Нужно будет доказывать, что ребенок будет прописан в жилье, которое не ухудшает его положение по сравнению с тем, которое он занимает, будучи прописанным в этом государстве, на этой государственной. А все остальные могут сняться с регистрации. Но с детьми стоит биться. Почему? Потому что ребенка, вот эти вот пастухи, антихристы, вот эти вот, они пасут по месту прописки. Дело в том, что именно глава администрации подписывает все акты о лишении или ограничении родительских прав. Но он распоряжается только в отношении тех детей, которые у него зарегистрированы на территории вот этого какого-то муниципального образования или города, или субъекта федерации. Вот этот глава подписан. И поэтому если ребенок не прописан, то он на очень продолжительное время как бы выведен из-под этого ока этих пастухов интересных. Поэтому детей, собственно, в первую очередь надо не регистрировать.
Скажите, вы еще сказали, что люди, которые писали заявление на получение паспорта, заявление на регистрацию, они все связаны с номером идентификационным.
Теперь да.
А каким образом? А разъясните, пожалуйста.
Потому что вот 10 декабря в последнем чтении будет принят закон о базовом информационном ресурсе регистрации данных жительства, где данные о прописке, данные о паспорте и страховой номер, в скобочках лукавый, если он есть. Но это сами понимаете. Он есть у всех. Вот. Кто не прописан.
Ну а до этого не были мы привязаны к этим номерам? Скажите, каким образом мы к этим номерам вообще привязаны?
Мы не были привязаны.
А вы говорили паспортом
России? Вы говорили те, кто пенсию получает. А вот 2 года назад нас привязали еще паспортом гражданина РФ. Приняли распоряжение правительства 15 апреля 2011 года о том, что создается опять-таки базовый информационный ресурс владельцев паспортов РФ, где все владельцы паспортов РФ идентифицируются в обязательном порядке по базовым идентификаторам, почему страхового номера. А то уже постановление правительства это закреплено, вот уже оно вступило в
силу. А каким образом, скажите, эта идентификация вообще происходит? Вот как паспорт вообще
связан с номером? Паспорт своим бумажным пользуется, вот он приходит на почту.
Да, так.
Тут же формируется из паспорта работником почтовой связи промежуточный идентификатор. Если нет машины, считывай запись, то в компьютер будет идентификатор, который компьютер сам формирует. Из номера паспорта, кода подразделения, даты рождения. И дата действительности паспорта формируется идентификатор, которые уже выводят на страховой суде, потому что по почте уже присоединяются к системе бизнесного взаимодействия, где идентификатор складным является страховой номер. Ну, например, человек идет и получает...
Так получается, значит, пользуясь паспортом...
Что угодно он получает от государства, его интересует вот этот билет.
Получается, пользуясь паспортом Российской Федерации, человек пользуется своим номером, да?
Да, 2 года, страховым номером, да. Это личный код.
Это практически человек он пользуется антифрицевой системой.
Он прописан, что человек согласился на личный код. Он подпишет под этим графом, поставит. И все, и теперь данные паспорта используются для формирования промежуточного идентификатора, который выводит на личный код. Потому что они не прописывают страховой номер в этой графе личный код. Чтобы обмануть людей. Они сформировали промежуточный идентификатор, который они уже не стесняясь прописывают машиносчитанные записи теперь. А если машиносчитанные записи технически еще нет, то есть паспорт более старый, то они его вручную формируют, он расчетный.
Скажите, пожалуйста, еще, если человек сейчас снимается с регистрации, да, уведомительный ОЭК не смогут на него выпустить, но при этом у него остается паспорт Российской Федерации. Вот такая ситуация этому человеку.
А их отменят, эти паспорты.
Российской Федерации?
Их отменят, да, их отменят. Отменят и российские паспорты, и паспорты СССР.
Но...
Это обман, что эти паспорта будут 30-й год, действительно. Посмотрите, все законы Казахстана, Узбекистана, СНГ, да?
Угу.
Везде прекращают действие. Бумага в 15-м году. Ну, а что у нас? Но... А у вас документ, который выше всех карт идентификационных мировых. У нас уже заявлено, что наша УИК, она выше всех касс. Почему? Потому что она поглощает паспорт, кошелек и все остальное, там права, да? Она все это поглощает, а потом государство просто скажет, простите, господа, но время переменилось, информационные технологии, а ваше вот это вот тут упрямство ни на чем не основано. Вы же сами нам сдали все данные. А что вы тут теперь? Вы сами приняли этот закон, у нас народ власти в России. А что вы тут теперь? Как маленькие дети-то, капризничаете. То хочу, то не хочу. Душ. Как говорится, возьмите за ум. Столько лет говорили «хочу», а теперь вы говорите «не хочу».
Скажите, ну сейчас...
Надо было раньше говорить, мы вам что-нибудь придумали, а теперь мы вам столько денег поломили, основываясь на вашем «хочу». А вы нам теперь говорите «не хочу».
Скажите, ну вот, сейчас борются.
И они будут правы. В этом смысле. Не вообще правы, а в этом смысле.
Скажите, ну сейчас вот многие борются за бумажный паспорт, собирают подписи. Как бы вы считаете, это возможно? Вот,
зачем эти подписи? Это по регламенту Государственной Думы, который опять-таки интеркал. Не секрет, что это регламент. Любой может с ним ознакомиться. Если нет компьютера, может пойти в адвокатскую контору, заплатить деньги, и ему адвокат прочитает регламент Государственной Думы для подачи законопроекта Государственной Думы. Никакие подписи собирать не надо. Каждый депутат является субъектом законодательной инициативы. Он может, если бы он хотел, подать законопроект о паспорте бумажном, если бы он хотел, так депутат.
Ну вот КПРФ очень радует за бумажный паспорт.
Ну, любой из депутатов, мы же знаем, в декабре Плетнева одна подала без всяких подписей законопроект о паспорте с машиночитаемой записи. Даже ни у кого подписи под этот законопроект не собирал, она же сама его подала.
А для чего же тогда эти подписи, тогда непонятно, что-то совсем?
Ну как для чего? Для того, чтобы люди спали. Для того, чтобы они вам вот эти дурацкие вопросы задавали. Спите, мирные жители. А потом вам будет сюрприз.
Ну, то есть подарить людям надежду, что этот паспорт останется, да? Так что...
Конечно.
Ну, сам по себе, если...
Тем более, что он уже сам электронный.
Он уже сам с идентификатором.
Да, во-первых, их обмануть, что он приемлем, еще и паспорт СССР делать таким же ключом, как паспорт РФ. Раз люди купились на принцип бумажности, и паспорт СССР делают таким же, как паспорт РФ сейчас. Также будут из него какой-нибудь другой идентификатор промежуточный формировать и выходить через паспорт СССР на страховой номер делов-то. Ну, будет два вида промежуточных идентификаторов. Ну, сложнее, конечно, но тоже можно. Понимаете? Тем более, что уже скоро переворот, все мы, кто кого там мог бы, да, все люди, которые могут паспорт СССР. Ну, недолго мучиться осталось. Тем более, что вообще всю бумагу будем отменять. Так нам вообще и все там сделаем, и СССР ключом.
Анна Валерьевна, на сегодняшний день, чтобы, значит, от этой системы максимально или совсем отойти, как бы остаться христианином, верным Христу, значит, что надо необходимо? Значит,
постараться сделать все, что возможно. Потому что есть люди, которые сегодня не могут отказываться от паспорта, не могут сняться правильно с регистрации. Там какие-то люди, вот, инвалиды, которые в социальных домах находятся. Да? Но этих людей немного. А все мы остальные вполне можем сняться с регистрации по месту жительства и затем утратить паспорт и написать об этом обязательно заявление в районное управление Федеральной миграционной службы.
А вы вот не могли бы сейчас...
Паспорт такой-то...
Установлено ограничение связи для совершения выбора.
Анна Валерьевна, прошлая связь так неожиданно прервалась, и еще один вопросик. Вот вы сказали, значит, еще раз, чтобы христианину в наше время отделиться от этого беззакония и оставаться верным Христу, значит, что необходимо? Необходимо сняться с регистрации по возможности, да? Второе, отказаться от паспорта. Вот каким образом нужно отказаться от паспорта? В каком виде заявления и куда нужно подавать?
Здесь никаких требований особых заявлений нету. Здесь единственное нужно помнить, что отправлять это уведомление, по сути, о том, что паспорт утрачен, необходимо не в местный отдел Федеральной миграционной службы, не в отдел, а в районное управление. И обязательно так, чтобы было на руках доказательство отправления этого уведомления, заявления, там, как хотите, можно.
Ну, туда лично нужно идти или можно по почте?
Нет, нет, не надо туда ни в коем случае ходить. Потому что все эти походы только раздражают людей, которые там работают. Раздражают. Сполученные.
Так, значит, надо ценным письмом, наверное, отправить, да?
Желательно, да, желательно, если есть возможность, ценным письмом, с описью уважения и обратным уведомлением. И вот это уведомление прикрепить к копии того вот заявления, которое вы туда посылаете. А заявление на имя начальника Управление Федеральной миграционной службы, Управление Федеральной миграционной службы соответствующего района, от заявителя, проживающего там, то все полностью, заявление, мною утрачен паспорт гражданина Российской Федерации и данные паспорта утраченного. По религиозным убеждениям я не могу получить паспорт гражданина Российской Федерации в связи с тем, что бланк содержит недопустимую для православных христианина символику, в том числе графоличный код, машиносчитываемую запись и изображение символов, которые неприемлемы для православного христианина. Вот так вот тезисно. То есть человек может сам сформулировать, как хочет. Ведь если взрослый человек что-то делает, он же понимает, почему это делает. То есть то, что я говорю, это просто как тезис такой. Но главное в этом формально вот послать это уведомление на имя начальника управления Федеральной миграционной службы того района, где вы проживаете, а не в местный отдел. И тогда данные вот этого паспорта, который был получен, к сожалению, они уже не будут числиться как действительные. Но следствия этого какие будут? Понимаете, какие будут следствия? В дальнейшем не смогут они формировать вот эту квитанцию на пенсию. если вот те люди, которые отказались от страхового номера в пенсии, в квитанции на пенсию, они получают сейчас эти квитанции, там указывается вместо СНИЛС номер паспорта, но как наступит когда-то момент, когда вот эти данные о недействительности этого паспорта дойдут до пенсионного фонда уже в электронном, автоматизированном режиме. И вот эта система, она уже не будет формировать вот эти квитанции. То есть практически не сможет осуществляться начисление пенсии. Вот чего я опасаюсь в этой ситуации. И о чем я считаю необходимо предупредить, чтобы люди как понимали последствия этого.
Скажите, а доверенность можно, может человек сделать на кого-то, получать пенсию?
Доверенность, конечно, может сделать, но эта доверенность имеет свой срок.
Ну, а сколько? Три года? Ну, хотя бы три года.
Да, три года. Но они, как правило, очень быстро пролетают. То есть об этом обо всем надо предупреждать людей.
Понятно.
А потому что, чтобы человек потом не побежал...
Ну, есть же еще возможность получить свидетельство о тождественности.
Свидетельство о тождественности нужно получать, строго допрашивая нотариуса, который согласился это свидетельство оформить. Не передает ли он фотографию, ведь мы нотариусу приносим фотографию двух экземпляров также, и нотариус устанавливает нашу личность от имени Российской Федерации, то есть производит идентификацию. И вот тут надо спрашивать, передает ли он в электронном виде фотографию в систему электронный нотариат, или еще не передает. Вот каждый раз нужно этот вопрос уточнять, потому что у нас каждый день все меняется. И если сегодня, допустим, еще нотариус такую фотографию в сканированном виде не передает, и конституировав личность обратившегося в систему электронный нотариат, а передает только данные сделки по недвижимости, во всяком случае, это следует за документом, то завтра он может уже получить инструкцию об обязательной передаче.
А чем опасно, что наша фотография уйдет в эту систему? Чем это опасно?
Ну, это же самое, что мы делаем, когда получаем паспорт. Мы даем свои данные биометрические на формирование биометрического идентификационного кода.
То есть создается вот этот биометрический идентификационный
код? Ну, свидетельство об отождествлении – это такой же идентификационный документ, как и паспорт.
А как они будут использовать этот...
Паспорт – идентификационная карта. Цель – идентифицировать личность и сформировать биометрический идентификационный код.
А как они будут использовать этот биометрический идентификационный код? Для чего он им нужен вообще?
Ну, это не они будут использовать. Это будет использовать через систему, действующую в автоматическом режиме. Это же система не человек.
То есть она сможет автоматически разыскивать, опознавать на улице,
она
да?
Она не способна человека автоматически... Она не способна человека узнавать человеческими способами. Ей нужны ее технические способы. Безошибочной для нее идентификации. Например, человек подходит к банкомату получать пенсию, да? Потому что уже нет кассы. Он подходит туда, но не пенсию получать, для того, чтобы совершить расчет по зачисленной пенсии электронной. Но чтобы это произошло, эта автоматически действующая система должна не только... так сказать, узнать человека, узнать, как она его называет, то есть номер, да, проверить соответствие номера, существующему номеру у нее там в системе. Она должна еще опознать, а тот ли подошел, кому она этот номер присвоила, или кто-то другой, кому этот человек из доброты душевной человеческой передал эту карту. Да? Или у него отняли, как это сейчас объясняют, да, эту карту. Чтобы этого не произошло, то есть распоряжение денежными средствами тем, кому не присвоен номер, имя. То есть речь идет не только о том, чтобы имя узнать, но и о том, чтобы опознать того, кто представляется этим цифровым именем. И она это делает по... технологии высоконадежной биометрической аутентификации. Однажды человека проидентифицировал по биометрическим данным, называется по статическому образу в этой технологии. Статический образ – это Богом данный образ нам, наша внешность, уникальная. Она присваивает человеку в этот момент свой образ, который известен только этой системе. И соединяет эти данные, этот образ, из которого формирует уже биометрическим, математическим путем биометрический идентификационный код, она привязывает его к цифровому имени, ну, к СНИЛС, например. И вот она знает, система знает, какой должен быть образ у этого СНИЛСа. Понимаете, этот образ тайный, математический, биометрический вот этот код, математически сформирован, он известен только этой системе. Он присутствует в чипе, но он известен только системе его присутствия. Почему его никто не реширует? Потому что вот к этому СНИЛСу привязан тайный биометрический идентификационный код. И вот если он есть, то человек совершит расчет. Если его нет, то хоть 25 туда СНИЛСов, простите, представь, ничего не сделаешь. Вот для чего.
Понятно. Скажите, а почему...
И чтобы невозможно было... А нет, это объясняет тем авторы этой технологии, что не подделать эту технологию. Вот поэтому в Индии сейчас и в Пакистане, вот и в Афганистане такие карты выдают. И там есть люди, которые не умеют писать. Но они уже способны совершать сделки с недвижимостью, банковские операции, благодаря этой технологии. Им не надо уметь писать. Им дают эту карту, из благодарности за это им дают кредит на строительство маленького дома, крыши над головой. Да? Человек вот даже не умеет писать, он вот проидентифицирован на этой антихристовой системой вот таким образом. Новым образом, вот, который она ему присвоила, на основании которого сформирован его биометрический идентификационный код, который человек за собой все время таскает вместе со СНИЛСом, да, с социальным номером. Но он-то не знает. А система знает, если он сдал туда свои биометрические данные. И каждый раз, когда он в эту систему обращается при помощи вот этой карты или бумажного паспорта, как у нас в России. Он не только страховым номером пользуется, а он еще и пользуется вот этим тайным биометрическим идентификационным кодом, который системе позволяет установить, тот ли подошел с этим страховым номером к тебе, или кто-то другой.
И те же камеры, которые на улицах, они тоже будут узнавать? Или нет?
Конечно, конечно, очень быстро. Очень быстро.
И еще хотела спросить. Так.
Алло.
Да, да, сейчас. Скажите, а детей выписать, вот люди еще спрашивают.
С детьми проблема. Хотя дети самое главное в данной ситуации. Детей будет просто выписать, если... жилье приватизированное находится в собственности. В данном случае проблем не будет. Если жилье социальное, здесь будут смотреть, что дети, которые выписываются из социального жилья, и тот адрес, куда они должны быть прописаны, соответствуют ли по нормам. Не ущемляются ли в данном случае права ребенка в части минимальных норм. Площадь. Это согласие. И мальчиков, да, нужно будет, по-моему, такую выписку. В данном случае я затрудняюсь.
А по свидетельству о тождественности, если будет свидетельство о тождественности, можно будет доверенность переоформлять
нет,
через 3 года, нет?
Нет, я думаю, что это очень сложно.
Так в любом случае, вы сказали, что очень скоро от бумаги не будет. В любом случае, надо уже думать, как без паспорта и без...
Я об этом, я к этому и подвожу.
Что особо-то сейчас уже, наоборот,
я
нужно думать...
Я к этому и подвожу. Свидетельство, оно чем хорошо, что это просто идентификационный документ. Что вот если начнется облава, то человек сможет подтвердить свою личность.
И...
Он делает еще потом запрос о наличии гражданства, пока еще существует бумажная обязанность, бумажное подтверждение присылать. Знаете, вот сейчас, например, даже если вы делаете запрос в электронном виде, куда-то там пишете заявление, генеральному прокурору в электронном виде, министру юстиции, резиденту в электронном виде же можно письмо написать. То вам, вы делаете отметку, что вам нужно письмо, ответ в бумажном виде. И вам он приходит. Я проверяла это. А когда не будет бумаги, то... Ну, не бумаги, а не будет вот эти бумажные документы, а то вообще... будет уже не получить это подтверждение наличия гражданства в бумажном виде.
То есть к этому свидетельству о тождественности нужно обязательно
подтверждение после того, как избавиться от паспорта.
Это нужно куда писать заявление, чтобы подтвердить гражданство?
Нужно управление Федеральной миграционной службы, кто же, отдельным письмом, писать заявление в порядке статьи 50, в порядке пункта 53 положения о рассмотрении вопросов гражданства Российской Федерации. Заявление о предоставлении заключения о наличии гражданства. Прилагать к этому заявлению имеющиеся документы, то есть в простых ксерокопиях. Копия следствия разнения, если есть.
Понятно.
Копия трудовой книжки, если есть. Копия аттестата, если есть. В общем, все купи военного билета, если есть. Но зачем человеку, у которого военный билет, получать это и так доказательство гражданства?
А военный билет, если просроченный, вот у меня есть старый, он очень, как бы сказать...
А он не просрочен.
Мне 18 лет еще.
Но у вас удостоверение личности.
Но у меня там 18 лет, и там...
Ну и что? Это не важно.
Я нигде там не больше не... Как это вам сказать?
И правильно все это удостоверение личности, подтверждение гражданства.
Там же надо отмечаться, когда переезжаешь. Я там нигде больше не регистрируюсь.
Ну и что?
Все равно.
Ну это не делает этот документ недействительным.
А там девичья фамилия.
Вот это плохо.
Ну, есть свидетельство о браке, в принципе, да?
Ну, в принципе, да. Тогда я уже свидетельствовала о браке.
Понятно. Это...